все не так, ребята!
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Дмитрий Зимин, президент фонда «Династия», и Илья Фибисович, который перевел книгу «Философы от мира сего» Роберта Хайлбронера. Это великие экономические мыслители, их жизнь, эпоха и идеи. Я попросил вас по определению, советскому определению, как буржуазный очередной систем буржуазных воззрений на народа, населения и далее, и далее, и далее. Мальтузианство, все правильно. И вот 8 человек, которые у нас получат книгу. Виктор 915-439, Вика 910-406, Андрей 915-081, Ирина 812-233, Герман 915-334, Юрий 916-341, Айрат 919-680, и Валерий 916-506. Они были первыми. Это первые 8. Семен Семенович из Петербурга в интернете нам прислал. Да какой Маркс экономист? На 2/3 у него списан капитал с Адама Смита, считает он. Вот, Илья, как вы к этому относитесь, к заявлению?
Ну, хорошо, если Семен Семенович так думает и это знает, но опять-таки, чем верить Семену Семеновичу, лучше почитать сначала какую-нибудь книжку, которая будет про Адама Смита и Карла Маркса, а потом, может быть, Адама Смита с Карлом Марксом, они заучат
какие-то... Но, может, у Семена Семеновича это плод глубоких размышлений и многолетних изучений.
Прекрасно.
И конфронтации текстов, и все вот... так что, может быть. Ну, я не знаю, по-моему, это слишком простые вещи.
Мне кажется, нам просто интереснее Семену Семеновичу и всем остальным интереснее как-то противопоставлять экономистов, находить в них противоречия, выстраивать какую-то очень простую картину мира, картину взаимоотношений их теорий и учений. Такое удачное слово.
Вот Хайлбронер, вот кто он, почему такой выбор у него, каков его выбор вот тех самых философов от мира сего? Он очень смешно объясняет, почему, откуда появилось это название.
Это очень правильный вопрос, потому что сегодняшних студентов, которые изучают экономику, их, возможно, поразит этот выбор, потому что экономисты, которые произвели некоторую революцию в экономической науке в конце 19 века и превратили ее в то, в большой мере, чем она является сегодня, и заполняют страницы учебников по экономической теории, они в книге Хайлбронера появляются лишь за тем, чтобы мы поняли, насколько они смешны и насколько они не от мира сего, в противовес героям этой книги. Наоборот, среди героев этой книги есть социалисты-утописты, есть разные чудаки, которые в канонических изложениях находятся на полях книги или за ее полями. Но ключевая концепция, которая лежит в основе этого выбора Хайлбронером, и озвучивается им, это концепция видения, это концепция картины мира.
Mm-hmm.
И Адам Смит, и Карл Маркс, и Давид Рикардо, и Джон Мейнард Кейнс, и многие другие экономисты и мыслители, и даже практики, представленные в этой книге, это люди, которые обладали своим видением мира вокруг. И это люди, которые, скорее всего, считали свои учения имеющими прямое отношение к миру вокруг. Они хотели как-то этот мир изменить, не только Карл Маркс, который об этом заявлял, но и все остальные. Они считали, что это полезно для мира вокруг, что они таким образом пытаются решить проблемы. И сам Хайлбронер уже в последней главе, может быть, хорошо, что мы перевели только 7-е издание, последнее, на русский язык, потому что впервые в нем появилась эта глава заключительная, в которой он суммирует свои рассуждения и ощущения на этот счет, и приходит, возможно, все-таки к неутешительному итогу, что сегодня в экономике этой картины мира нет. Сегодня экономистами не движет это желание объять мир вокруг, понять, как он устроен. Сегодня мы...
Понять и у некоторых преобразовать.
Да. Сегодня экономика — это все-таки ремесло, и сегодня экономика — это наука. И в данном случае наука — это слово, в котором легко услышать негативные отголоски. Это одно дело заинтересоваться миром вокруг, другое дело попытаться спрятать его в какую-то компактную модель, попытаться объяснить себе и другим, что мы можем его действительно понять. Может быть, правда, что сегодня уже не место для картин мира, что сегодня каждый должен заниматься своим маленьким делом. Это происходит и в физике, и в математике, и во всех других областях. А может
быть,
тогда
картина мира создается сама по себе и удивительными способами. Дмитрий Борисович, вот много этих людей, вот когда вы задавались вопросом в начале передачи, вот почему у нас телефоны Sony, а не вот, или там Эриксоны, а вот не Петровы, Ивановы там, или кто-нибудь еще, выходцы из нашей страны, хотя телевидение, между прочим, изобрели наши люди во многом. Вот, а с другой стороны, ни одна страна мира, может быть, за исключением Китая и Кампучии, так была не охвачена марксизмом, как Россия и прилегающие к ней страны. Маркс повлиял на всех на свете. У нас он стал одним из богов, он стал богом-отцом просто в нашей идеологии. Так почему же такое вот применение очень многих экономических теорий, теорий на практике, не привело к тому, что мы вышли на... Да, мы вышли во многих областях на очень высокий уровень. Это особая история и в советское время, да. Но почему вот у нас все-таки не получилось такого... я бы сказал, перспективного движения к прогрессу и к процветанию тому же самому, Дмитрий Борисович.
Ну, кстати говоря, чуть-чуть не на этот вопрос, а возвращаясь к этой книжке, а сейчас вернемся к вашему вопросу. Вот в этой книжке, о которой мы сейчас говорим, где-то, ну, я думаю, моему коллеге это виднее, я сейчас так листал ее там, не помню, задается вопрос. Вот люди, удивитесь, вот смотрите, вот большая часть всех нас не пашет землю, не опускается в шахту, не выплавляет сталь.
Никогда не были на заводе.
Никогда не были, да? И вместе с тем мы видим вот все вот это вот невероятное богатство потребления, которое есть в любом магазине. Как же это все работает? Как? Как все это узнать? Давайте, по крайней мере, удивимся. А может быть, тогда и зададим вопросы. А как все это дело работает? Вот это, кстати говоря, один из очень интересных позывов. Нет, ну человек должен быть любопытный, интересовать подобные вопросы. Как же это все работает? Почему одни страны более успешные изобретают там интернеты, последние стандарты, там, скажем, телевидения высокой четкости? Кстати говоря, эти стандарты сделаны промышленными фирмами, насколько я знаю, они государственными, между прочим, и так далее, и тому подобное. И вот дается один из ответов на этот вопрос, что человек, прожившие там сотни тысяч лет в момент своего возникновения как Homo sapiens, только на последних миллиметрах своего существования стал жить не столько инстинктами, заложенными от него, от Бога и генами, сколько мозгами. Того, что практически нет нигде больше, или в малой степени есть в какой-либо другой природе. И он создал мир, который необычайно изменчив. То есть, если еще там, скажем, несколько сот лет тому назад, Боже был говорит, понимаешь, что мы живем, как наши отцы жили, так? Вот мы пахали землю, ты будешь пахать землю, мы там касками, и ты будешь заниматься. И мы вступили в мир колоссальных перемен. Колоссальных перемен. И кто-то более приспособлен к этим переменам, кто-то в меньшей мере приспособлен к этим переменам. И вот вроде та же самая наука экономическая, в том числе, говорит о том, что если мы хотим быть успешными, нам надо быть готовым к перемене. Смотреть не столько назад и на свое прошлое там величие, которое никто не отнимает, сколько учиться у мира и у себя самих, на своих собственных ошибках в том числе, и смотреть в этом плане вперед. Вот это вот может быть один из главных... Да, а чтобы быть успешным в этом мире, вот в этом непрерывных изменениях, может быть, свободный человек. Может, человек, который может быть погружен в среду конкурентную. Конкуренцию в экономике, в политике, в науке, где угодно. И как только эта конкуренция... хоть как-то исчезает, мир начинает развиваться, или страна начинает развиваться значительно медленнее. Тому примеров очень много. Вот это, собственно говоря, по-моему, основной вывод вот из всех прочитанных. Хотите быть успешными, должны быть созданы вполне определенные условия в обществе, которые способствуют созданию конкурентной среды везде. Ну, в политике и так далее.
И может быть, и, наверное, дело не в самой передовой там, и в самой продвинутой модели, той же самой экономической, которую просто взять и скопировать. Потому что то же самое. Вот теория Маркса одна из самых, я бы сказал, продвинутых в XIX веке, наверное, да? Самых интересных, самых обобщающих и дающих действительно конкретные ответы на реальные вопросы. Но взять ее, понять по-своему и применять до конца, это вот как раз противоположность тому, о чем вы говорили.
Ну, подумайте, ну, что же говорить о теории Маркса, когда мы живем в мире, в котором практически исчезли как заметные социальные слои и рабочий класс, и крестьянство. Крестьянство, доля процента, остались секретарей. Секретарь же больше, чем ферм. Могу ошибаться, вы меня поправите, ладно? Вот. Ну, это, то есть, абсолютным образом изменилась среда. Этому способствует и технология, и человеческое развитие. А Маркс действительно 19 век, ну и брать на себя на службу, и сделать этого религию, теории, которые не соответствуют изменившейся жизни, была крупная ошибка.
А скажите, Илья, вот если делать, вот здесь спрашивают и задают вопросы, Илья и Дмитрий Борисович, вот что почитать, что дать ученикам, чтобы они заинтересовались? А вообще, ведь большинство человечества не читает никакие теории, потому что каким-то образом, я думаю, что большинство американцев не знает никаких теорий, большинство французов или англичан не знает никаких теорий на свете. Но они живут в каком-то обществе, которое несколько по-другому организовано. Тогда вот для чего все это? Нужно это знать, как это дело устроено? Или не нужно знать? Или лучше, чтобы оно было устроено по-человечески? Илья, как вы считаете?
Вы знаете, ну, если мы сейчас будем переживать по поводу того, что большинство населения не знает теорию, мы, наверное, нам легко будет переживать. Но проблема-то в том, что не знает даже и меньшинство населения, которое хотелось бы, чтобы знало. А вот этот вот вопрос, нужно ли практикующему современному экономисту знать, что там думали 200 лет назад, и знать то, что уже заведомо ушло в учебники...
Но это само собой, наверное. Или не нужно?
Спорно.
Спорно?
Я думаю, что нужно. Я думаю, что большинство современных практикующих экономистов считает, что не нужно. Даже если не объявляет об этом вслух. А что интересует в экономике, как заставить человека увлечься, ну, мне сложно сказать. Я заинтересовался экономикой, поскольку мне надо было поступать в университет, мне надо было чем-то заинтересоваться, у меня были другие интересы. Но я подозреваю, что меня увлекло вот это, с одной стороны, возможность заниматься какой-то, может быть, наукой, но, во всяком случае, исследованием, а с другой стороны, возможность применять это исследование к миру вокруг, к людям, к тому, что происходит рядом. И вот это какой-то, наверное, может быть, какой-то социальный темперамент. Мне трудно представить, что я бы мог увлечься экономикой как наукой. Потому что, в конце концов, как наука, как какой-то комплекс, сложный комплекс знаний, она гораздо слабее и уязвимее, чем физика, биология, математика, чем все остальные науки. Как увлечься? Прочитать вот эту книгу, прочитать небольшое количество книг, которые вышли все-таки на русском языке в последние годы. Такие популярные книги, западные, разумеется, английские, американские. Одна из них называется «Бесплатный обед», по-моему, автор Дэвид Смит. А может быть, не Дэвид, но Смит в любом случае.
Ну, точно не Адам.
Точно не Адам. Вторая называется «Голая экономика», ее автор Чарльз Уиллан. Они неплохи, ну, на фоне всего остального. И они как раз пытаются заинтересовать читателя. Они пытаются заинтересовать читателя совсем совсем по другому направлению. Они пытаются объяснить ему, что он напрямую соприкасается с экономикой в своей повседневной жизни. И таким образом пытаются увлечь его как человека практичного. В то время как Хайл Броннер пытается апеллировать к людям, которым интересна система, интересен фундамент.
Фундамент, система. Дмитрий Иванович, вы хотели сказать что-то по этому поводу?
Ну да, мне кажется, что если человечество будет терять интерес к задаванию вопросов, вот если россияне не будут задавать вопрос, ну почему они могут, а мы не можем? Если это будет неинтересно, ну что поделаешь, значит, будем, вот так оно и будет. И кроме всего прочего, вот умение задавать те вопросы, находить обязательно ответы, то есть умение учиться.
Но первое – это поставить вопросы, правильно?
Поставить вопросы. Вот в науке это характеризуется, между прочим, даже так, IQ в том числе, ведь IQ – это просто лишь способность, по сути дела, учиться и изменяться. способность учиться. Это очень важно. Вот еще один пример, если позволите.
Конечно.
Да, вот пример, как вот такой уровень культуры, задание таких вопросов относится к созданию, ну, если хотите, там, этики всего общества. Вот фонд «Династия» еще одна книжка, «Геном» называется, значит, продается везде. Кстати говоря, уже почти исчезла из продаж. И там, сколько ни странно, есть обсуждение вопроса, очень близкие к нашей тематике. Вот вы тут задали вопрос по поводу Мальтуса. А там рассматривается вопрос по поводу евгеники, да, улучшения рода человеческого. И вот история, как эта евгеника в свое время была очень популярна в Англии, в том числе в Соединенных Штатах. И на самом деле наука отвечает на этот вопрос. Да, действительно, породу человеческую можно улучшить, можно избавиться от многих наследственных болезней, если, так сказать, заняться разумным, я не знаю, скрещиванием, спариванием, смотри за этими вещами. А почему это не делается? Потому что, как опять же отвечают философы, так, от мира сего, что объем того насилия, которое надо применить к человеку, чтобы ввести вот эту самую евгенику, его превращает в животного, и никакое улучшение генетической породы не избавит его за счет насилия приближения к животным. Поэтому цивилизованные страны и отказались от евгеники.
Да, ее разрабатывали определенные.
И у нас разрабатывали. Еще очень любопытный вопрос. Вот сейчас, это я возвращаюсь, что кроме этой книжки, надо читать еще книжку «Геном», тоже интересно. Вот сейчас имеют возможность находить генетические заболевания на самом раннем этапе развития плода. Так? Потрясающе интересный пример. Обнаружено генетическое заболевание. Так, у матери. Как с этим делом поступают в свободных странах, а как с этим делом поступают в несвободных? И как население об этом думает? Один ответ на вопрос. Обнаружено генетическое заболевание, которое из ребенка может сделать там, болезнь Дауна. Очень какой добродушный ребенок, но урод на самом деле. Что с этим делом делать? Два ответа на вопрос. Спросить мнение матери. Второй ответ на вопрос. Ничего не спрашивая, сделать аборт.
Прервать беременность.
Да, прервать беременность. Какой ответ на этот вопрос? Очень любопытный. В Китае подавляющая часть опрошенных согласилась с тем, что это надо делать, ничего не спрашивая, в административном порядке делать аборт. В Соединенных Штатах подавляющая часть сказала, спросите у матери, как она решит. А? Как по-разному устроено общество. Это я вычитал вот в этой самой книжке на днях, где она давно вышла. Очень интересно, имеет отношение к тому, чему мы сейчас говорим.
Верно, да, Илья. А потом у меня будет один вопрос здесь. Я бы хотел добавить просто к вопросу о том, что почитать. Я бы хотел сказать еще, как почитать. Мне кажется, очень важным моментом отсутствие боязни простых вещей. Мы, бывает, боимся задавать себе простые вопросы, искать простые ответы. Кто-то, может быть, начинает изучать экономику с непосредственно капитала Карла Маркса, но это довольно бессмысленное занятие, на мой взгляд. И мне кажется, что мы как раз грешим и в российском образовании вот этим невниманием к простым вещам, к базовым вещам. Мы, может быть, часто спешим приписать себя к какой-нибудь школе заранее. Будь то экономика, физика, политика. Там я левый, я правый. Но сначала очень хорошо бы...
Это желание принадлежности, это очень...
Очень хорошо бы... Характер. Даже если это желание принадлежности, оно, естественно, оно есть у каждого из нас. Но очень хорошо бы его реализовывать, имея некоторую базу. И начиная с очень простых фундаментальных вещей.
Но я бы к этому еще бы добавил, что надо воспользоваться тем счастьем, что мы живем вместе с умнейшими людьми, у которых есть чему учиться. Вот вы заговорили о Перельмане, а сейчас, скажем, живет такой математик, как Владимир Арнольд, который издал книжечки, ну вот для детей. У него задачник от 5 до 15 лет, да? Ну, слушайте, ну порешайте с детьми. Сейчас фонд «Династия» его будет переиздавать. А его курс лекций для чиновников о мягких и жестких моделях, где он, кстати, моделирует такие вещи, как, кстати говоря, мальтузианскую теорию, перестройку там, в нелинейных системах, она тоненькая. Господи, как она просвещает мозги. Как она говорит о том, что если вы создали многоступенчатую систему управления, типа вертикали власти, многоступенчатой, начиная с трех степеней, она становится неустойчива. Так, вот тут математика такая. Поразительно интересные вещи. Читайте, ребята, вот так много теряете, а?
Если не читаете. Два замечания здесь от СВК. Замечание. Муравьи тоже не знают теории, они просто правильно воспитаны. Красивая фраза, кстати, о муравьях пишет и Хайл Броннер, и так далее. Мы не муравьи. Мы, во-первых, не муравьи. У нас мы не муравьи, и мы не становимся с рождения теми или иными.
К этому я бы добавил, что в течение сотен тысяч лет человек жил на основании инстинктов, то, что у него заложено было генами. У него не было возможности накапливать здания, не было печати, так, была даже плохо речь развита.
Другим способом, но он накапливал знания.
Ну, как-то накапливал речь. И мы действительно жили ближе к муравьям за счет инстинктов. И вот только совсем недавно, там, может быть, там, я не знаю, там, несколько десятков тысяч лет тому назад, вот генетически у человека стал вовсю работать вот такой механизм, адаптивный мозг. И вот мы стали тем, что есть. Это совсем не муравьи.
Да, это совсем другое.
Это совсем другое.
Да, пожалуйста, Илья, вы тоже хотели сказать что-то? Нет, вот тогда у меня, смотрите здесь. Юля говорит, можно ли стать экономистом, если не дружишь с математикой?
Это больной вопрос. И это вопрос очень интересный, особенно в сегодняшних реалиях, потому что как-то так получилось, что математика сначала стала очень важным инструментом в экономике, поскольку мы, то есть экономисты, лет 150 назад, и, кстати, одним из первых был Дэвид Рикардо, решили, что хорошо бы экономику подтягивать к естественным наукам, поскольку физика королева наук, то почему бы нам... Да. Но проблема в том, что похоже на то, что математика занимает все больше и больше места в экономике, становится, помимо языка, становится еще и... Часто становится сутью, часто... Современных экономистов невозможно было бы включить в любое исследование истории мысли, поскольку мысли как таковой не видно. Есть математическая модель, к которой трудно придраться, поскольку вообще к математическим рассуждениям трудно придираться, если они верные, поскольку они являются тавтологией в своем роде. Не знаю. Я люблю математику, я люблю экономику, я не люблю их вместе. И мне кажется, что прежде всего важно интересоваться, важно желать понять. И важно, можно даже не существовать в академическом сообществе, чтобы быть хорошим экономистом.
Вот, и еще здесь я бы Юле ответил вот со своих таких вот просто человеческих, гуманитарных колоколен, ответил бы так, но разбираться в экономике, иметь представление об экономике, не нужно себе ставить задачу, если вы не хотите профессионально заниматься этим, становиться экономистом, но иметь представление об экономике, иметь представление о каких-то механизмах, здесь можно и обойтись без очень углубленных знаний математики. И многие вещи можно объяснить достаточно просто и популярно, и не надо этого стесняться, да, Илья?
Я бы хотел просто, собственно, ответить на вопрос Юли. Нет, без современном экономическом образовании вы без математики не обойдетесь, у вас будут долго...
Это в экономическом образовании, если его задаться целью и практически получать.
Да, вы, несомненно, столкнетесь с большим количеством математики на пути, но, возможно, потом сможете, пройдя через это, забыть о ней и сжечь математику, как советовал еще один из героев этой книги, Альфред Маршалл, и заняться, собственно, экономикой.
Ну что ж, друзья мои, спасибо большое, и я напоминаю, что сегодня мы говорили и во многом отталкивались в своих рассуждениях от книги «Философы от мира» сегодня, книга Роберта Хайлброннера «Великие экономические мыслители, их жизнь, эпоха и идеи», помимо 8 человек, которые получили от нас эти книжки за правильный ответ на вопрос, книжку эту можно купить, ее выпустило издательство «Калибри», выпустило только что, так что вы можете, это хорошее и самое главное – увлекательное чтение. Я убежден, что интересные вещи не могут быть, важные вещи не могут быть скучными. Вот, и их очень... их можно сделать не скучными.
А скучные вещи не могут быть важными.
Да. Честно говоря, да.
Но не забывайте о книгах и наших экономистов, и вообще очень умных людей. Это тоже необычайно интересно.
Спасибо большое, Дмитрий Зимин и Илья Фабисович, в программе «Не так». Вообще, это наша программа совместная с журналом «Знание силы» с чудесным названием.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
День в день.